The following program will be broadcasted in Russian.
Добрый день, дорогие радиослушатели! Вас приветствует Русская Баптистская Церковь города Перт, Западная Австралия. В эфире радиопередача «Голос Евангелия».
Хорошо, когда вместе в общении мы сольемся единой душой. Хорошо, когда скорби в терпении переносим в надежде живой. Хорошо, если сердце свободно. Хорошо, если нету в нем зла. Хорошо, хорошо и спокойно в той душе, где всегда тишина. Хорошо, когда бури невзгоды нашу душу порой сколыхнут, когда чувствуем тяжесть другого, когда труден наш жизненный путь. Хорошо, если сердце свободно. Хорошо, если нету в нем зла. Хорошо, хорошо и спокойно в той душе, где всегда тишина. Хорошо быть с Иисусом повсюду, с ним легко наше время несет. Хорошо все открыть сердце другу, а наш друг Иисус все поймет. Хорошо, если сердце свободно. Хорошо, если нету в нем зла. Хорошо, хорошо и спокойно в той душе, где всегда тишина. Хорошо, и как счастливы с Богом, не покинет он нас никогда. По тернистым колючим дорогам хорошо с Иисусом всегда. Хорошо, если сердце свободно. Хорошо, если нету в нем зла. Хорошо, хорошо и спокойно в той душе, где всегда тишина.
С 1987 по 1989 год Карен Мюллер, писатель и режиссер, служила в рядах Корпуса мира, копала колодцы и строила школы в деревне на Филиппинах. Однажды ночью к ней в хижину явилось 17 солдат из новой народной армии, вооруженного подразделения Коммунистической партии Филиппин. Они хотели забрать ее на допрос. Жители деревни предупредили ее об этом визите заранее, поэтому она сложила в рюкзак все самое ценное — сахар и кофе. Когда солдаты подъехали, Карен вскрикнула: «Слава Богу, а вы пришли! Я ждала вас весь день. А выпейте чашечку кофе, а оружие оставьте у двери». Ее реакция сбила лидера группировки с толку. Он снял автомат и сел, чтобы выпить кофе. Она избежала допроса или чего-то пострашнее, потому что, как писала она позднее, невозможно пытать того, с кем ты вместе пил кофе. Ей удалось сменить атмосферу запугивания на дружелюбное общение. Она восхитила лидера группировки своим неожиданным гостеприимством, растопила его сердце, изменила ход мысли и намерения. Одним словом, она его очаровала. Очаровать человека можно и в деревне, и в магазине, и в дилерском центре, и в офисе, и в зале заседаний, и в церкви. Мы можем преобразить ситуацию, изменить отношения, превратить враждебность в дипломатичность, а скептиков и циников в людей верующих. Гай Кавасаки, известный евангелист бренда, говорит, что слово «очаровать» близко по значению библейскому термину «благовествовать». Завоевать людей для Иисуса Христа. Многих из нас это слово пугает, но так быть не должно. В Новом Завете обычно все происходило так. Человек встречается с Иисусом, примиряется с Богом, его переполняет радость, которая часто выражается в совместной трапезе с Иисусом, и обычно не маленькой. Вечеринки в библейские времена закатывали знатные, приглашали всех друзей, чтобы объявить о знакомстве с Иисусом. А радость познания Христа заразительна. Счастье, которое обретает человек от примирения с Богом, нарастает, как снежный ком. Любовь Христа к нам заразительна. Аминь. Он возлюбил нас и умер за нас, подарил нам вечную жизнь. Вкусив эту радость, мы хотим поделиться ею со всеми, особенно в первое время после обретения веры. Критика нас не пугает. Мы повсюду носим с собой Библию. Любовь Иисуса так нас восхищает. Мы так хотим ею поделиться, что негативные реакции людей нас не смущают. Вот и Павел был таким. Он испытал радость спасения и желал показать всему миру, как прекрасен, привлекателен и пленителен Иисус Христос. Именно поэтому он и написал послание к Колоссянам. Он хотел очаровать верующих этого города. Он хотел, чтобы они влюбились в Иисуса и перестали обращать внимание на всех безумцев, которые их донимали. В первых трех главах этой книги Павел говорил о верующих, членах церкви. В четвертой главе, в самом ее конце, он переводит взгляд на людей внешних, на тех, кто за стенами церкви. Он дает ответ на следующие вопросы. Что могут сделать простые верующие, дабы донести послание об Иисусе до внешних? Как их очаровать? Как заразить своей любовью? Как пробудить в них желание познать Иисуса? Первая половина сегодняшнего отрывка показывает, как говорить с Богом о неспасенных друзьях, а вторая — как говорить с неспасенными друзьями о Боге. Как же молиться за внешних? Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать тайну Христову, за которую я в узах, дабы я открыл ее, как должно мне возвещать. Первый совет Павла — молиться за каждого, кто нам не безразличен. Молитесь за каждого в отдельности. Будьте постоянно в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Очень интересное предложение. Будьте постоянно в молитве. Не значит молитесь усиленно. Вы когда-нибудь замечали у людей особенный молитвенный голос? Разговаривают они обычным голосом, но как только начинают молиться, он поднимается на пару октав выше, становится громче. И это совсем другой голос. Это особый молитвенный тембр. Я никого не критикую, это дело личное. Но если бы вы со всеми говорили одним образом, обращаясь к жене, переключались на другой тембр, было бы странно, не так ли? Возможно, вы так и делаете, а вот почему вам не смешно. И Павел говорит здесь не про усиленную молитву, а про недоступность. Другими словами, молитесь за своих друзей, которые еще не знают Иисуса, постоянно, непрестанно, ежедневно. Молитесь также за родных, за детей, родителей, братьев и сестер, только обычным голосом. В Новом Завете много примеров посвященной молитвы. Когда я готовился к проповеди, у меня было 8 мест Писания на эту тему. За неимением времени процитирую только 2. Первый — Ефесянам 6 глава. «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых». И второе — это Лука 18 глава. «Должно всегда молиться и не унывать». Павел наставлял верующих в Колоссах молиться непрестанно и усердно. Это как, спросите вы? Бодрствуйте и молитесь. Конечно, закрывать глаза во время молитвы можно, но в остальное время следите за тем, что происходит вокруг. Будьте в курсе того, как живет человек, за которого вы молитесь. Он встречается с теми же трудностями, что и вы, только проходит их без Христа. Не упускайте его из виду, ищите возможности пообщаться с ним, бодрствуйте в духе, наблюдайте за тем, что происходит вокруг. Мы живем в странном и сложном мире, но прятать голову в песок и от всех отгораживаться нельзя. Библия велит нам смотреть на мир открытыми глазами. Узнавайте, что происходит, разбирайтесь, как ваша вера пересекается с мировыми событиями. А если думаете, что не пересекается, вам следует пройти курс под названием «Как делиться верой в сумасшедшем мире». Кое-что от взгляда многих современных верующих ускользает. Мир, в котором была написана Библия, время, в которое она была написана, народ, к которому была обращена, были гораздо более безумными, чем сейчас. Евангелие воспринималось в штыки. Миром правила Римская империя. Нравы были жестокими. Обращение в христианство могло стоить вам жизни. Если вы, читая Писание, думаете, «О, это уже не актуально», нет, это актуальнее, чем кажется. Нам тоже предстоит жить в обществе, которое нас не уважает и не желает иметь с нами ничего общего. Следующий совет Павла — молиться с благодарением. В каждой молитве, что записано в Библии, вы найдете благодарение. Если кто и должен благодарить Бога, так это мы с вами. У нас для этого больше поводов, чем у других. Мы знаем, чем все закончится, где мы окажемся. Знаем, что наши грехи прощены, что на трудном жизненном пути у нас есть верный помощник и друг. Все мы переживали моменты, когда Христос помогал нам и советовал. Он ведь не только наш Спаситель и Господь, Он еще и наш друг, наставник и советник. Мне кажется, среди всех авторов Библии самым благодарным человеком был Павел. Прежде всего, он был благодарен за то, что Иисус избавил его от прошлой жизни. До обращения его жизнь была довольно мрачной. Он преследовал христиан, бросал их в темницу. Точно неизвестно, но, возможно, кого-то и убивал. И вот однажды на дороге в Дамаск в его жизнь ворвался Господь и спас его из тьмы. Павел всю жизнь был ему за это благодарен. Обратите внимание на все послания Павла, как часто его наставления перемежаются со словами благодарности Богу за то, что он стал верующим. Он рассказывает свою историю как минимум 5 раз. Он был очень благодарным человеком и показал нам пример. Прежде чем молиться за других, нужно поблагодарить Бога за то, что нам дарована привилегия знать Иисуса Христа и говорить о Нем тем, за кого мы ходатайствуем. Итак, Он сказал нам молиться за каждого и молиться целенаправленно. Далее идут интересные слова про молитву о самом Павле. «Для людей моей профессии они очень важны. Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова возвещать тайну Христову, за которую я и в узах, дабы я открыл ее, как должно мне возвещать». Павел пишет Колоссянам, людям, которых он никогда не видел, чтобы они молились о своих неверующих друзьях, а затем добавляет, «Могли бы вы помолиться и за меня?» И вот за что, не за мое здоровье. Кстати, несмотря на то, что у Павла было немало проблем со здоровьем, он никогда о них не упоминает. Нигде он не просит молиться за свое здоровье, благополучие, успех. Его волновал успех, Евангелие. «Помолитесь за меня», — писал он, — «за то, чтобы у меня появлялись новые связи. Открытые двери на языке Нового Завета означает возможности». Павел говорит молитесь, чтобы у меня появлялись новые возможности проповедовать Евангелие. Эта фраза встречается в Библии довольно часто. А вот вам пара примеров, на самом деле их гораздо больше. Деяния, 14 глава. «Прибыв туда и собрав церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними, и как Он отверз дверь веры язычникам. Другими словами, Бог дал язычникам возможность уверовать. Вот о чем просит Павел. «Молитесь, чтобы у меня появилось много возможностей проповедовать Евангелие, чтобы я смог достичь многих людей. Молитесь об открытых дверях». Вот о чем он просит церковь. Вы должны понять, если Бог открывает дверь, Он желает, чтобы вы в нее вошли. Как много людей видят открытую дверь, стоят рядом с ней и говорят, какая красивая дверь. Не надо ею любоваться, в нее надо войти. Однажды мы с командой обсуждали, что программа «Поворотный момент» выходит практически на всех христианских телеканалах. А потом сказали друг другу, может, хватит проповедовать хору? Нас слушают верующие, которые любят Евангелие, хотят изучать Божье Слово. Это прекрасно, я рад этому. Но мы попросили Бога открыть для нас новые двери, через которые мы сможем донести Евангелие до тех людей, которые не ходят в церковь, которые никогда не слышали Слово Божие и даже не интересуются верой. И вдруг перед нами стали открываться возможности. Оглянувшись назад, мы видим, что все эти двери открыл Господь, дабы донести Евангелие туда, где его никто не знает. Теперь эти люди не только нас слушают, но еще и пишут комментарии, рассказывают такие истории о том, как Евангелие меняет их жизнь, что вы даже представить себе не можете. Двери открылись, но если речь идет о телевидении, то, заходя в них, нужно затянуть пояс потуже, ведь это стоит огромных денег, но Бог удивительным образом обеспечивает нас ресурсами. Расскажу вам одно короткое свидетельство о дверях, открытых Господом за пределами нашей страны. Вы знали, что я проповедую на четырех языках? Люди смотрят на меня и видят, как из моих уст выходят слова на их родном языке, в том числе на двух индийских — телугу и хинди. Если сильно приглядеться, вы, конечно, поймете, что это не я. Но издалека выглядит так, будто я проповедую на этих языках. Это невероятное зрелище. Я проповедую на испанском, хотя знаю по-испански только «адьос». И тем не менее проповедую Божье Слово на этом языке. Мы должны всей церковью молиться о том, чтобы Он открывал все новые двери для проповеди Евангелия, чтобы оно достигало тех мест, где люди в нем нуждаются. А они точно нуждаются больше, чем когда-либо. Итак, Павел просил, молитесь о возможностях. А еще он просил молиться о ясности. Это тоже интересный момент. Великий апостол, он хотел, чтобы братья молились не только за открытые двери, но также за то, чтобы в момент, когда возможность появится, он смог бы предоставить Евангелие с предельной ясностью. Что за тайна Христова? Христос в вас упование славы. Павел говорит, молитесь, чтобы у меня появлялись новые возможности, чтобы я смог проявить Божью силу и рассказать Евангелие ясно и убедительно. В 49-м году Рой и Элизабет Вудс, миссионеры из Америки, служили на северо-западе Тибета и Китая, но их вынудили оттуда уехать. Руководство над церковью, которое в тот момент насчитывало 200 человек, взял местный пастор по имени Мунк. Вудс вернулись в Америку и умерли в 85-м году, так ничего и не узнав о судьбе общины, которую основали. А в 88-м сын Вудсов, Джордж, приехал в Китай и встретился с пастором Мунгом и его женой, которым было уже за 80, целых 28 лет. Коммунистическое правительство делало все возможное, чтобы стереть церковь с лица земли. Пастору не разрешали проповедовать. Его посадили в тюрьму. Он провел там 9 лет. Крестить людей было запрещено, и промывать мозги детям тоже, до 18 лет. Когда в 83-м году пастору Мунгу, наконец, разрешили снова вести богослужение, в церкви оставалось всего 30 человек. Думая, что община доживает свои последние дни, Вуд спросил, «Пастор Мунг, а сколько верующих у вас сейчас?» Жена пастора принесла амбарную книгу. Первая страница была разделена на 5 колонок. Имя, возраст, пол, род занятий и адрес. В них было вписано около 20 имен. Джордж стал перелистывать страницы одну за другой, читая имена людей, принявших водное крещение в их церкви, и в конце спросил: «Так сколько же у вас членов?» Супруги ответили: 1500 крещенных верующих. Вуд спросил в недоумении, как это получилось. Пастор Мунк улыбнулся и рассказал ему секрет роста церкви. «Это была не метода и не программа». «О!» — воскликнул он. «Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. А еще мы много молимся. Самый простой способ завоевывать людей для Христа — быть от Него в восторге. Начните молиться за своих знакомых, за родных и близких, за тех, кто приходит вам сейчас на ум. Не надо сетовать, что они неверующие». Начните молиться, чтобы они стали верующими. Молитесь, чтобы Бог открыл вам дверь возможности рассказать им Евангелие в ходе обычной беседы, чтобы они не чувствовали с вашей стороны давления, а только любовь. Кстати, вокруг благовестия накопилось так много стереотипов, что людей обычно от этого слова передергивает. Они всячески хотят его избежать, так как чувствуют себя неудачниками. Кто-то говорит, что нужно учиться определенным методам. А вы знаете, что значит свидетельствовать? Это означает рассказывать людям о том, что сделал для вас Иисус. Вот и все. На это способен каждый. «А знаешь, что сделал для меня Господь? Как Он меня спас?» Это может каждый. Для этого не нужна научная степень, не нужны уроки, не нужны наставники, хотя все это может быть полезным. Свидетель — это тот, кто рассказывает другому человеку о том, что сделал для него Иисус Христос. Расскажите друзьям и посмотрите, что из этого выйдет. Хорошо, нужно молиться за внешних, а как же с ними взаимодействовать? В 5 стихе говорится: «Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем». Конечно, важно благовествовать, но еще важнее жить в соответствии со своими словами. Ведь расхождение слов и дел — это отличительная черта людей, не знающих Иисуса Христа, не принадлежащих к семье Божьей. А люди верующие, дети Божьи, не имеют права превозноситься над людьми внешними. Мы не должны думать: «О, мы-то в церкви, мы знаем Иисуса, нам повезло». Нет, это должно нас только смирять и мотивировать жить в соответствии со своими словами. Не пытайтесь сидеть на двух стульях в церкви и в мире. Будьте христианами, и тогда ваше свидетельство будет иметь вес. Но если вы говорите о высоких материях, а в жизни у вас хаос, то лучше придержите свои уста, пока не наведете в ней порядок. Потому что такое свидетельство приносит больше вреда, чем пользы. Ричард Халверсон, покойный капеллан Сената Соединенных Штатов, однажды сказал: «Вы имеете право говорить все, что захотите, но люди имеют право вас слушать. Они не обязаны к вам прислушиваться, а если они все-таки обратили на вас внимание, то в любой момент могут его отвести. Вам гарантировано право на свободу высказывания, но право на внимание к своим словам нужно заслужить, а это зависит от вашей чести. Именно она является предпосылкой для принятия ваших слов. Если вы хотите, чтобы на вас обращали внимание, живите достойно этого внимания. А ваши слова должны согласовываться с поступками. И апостол Петр однажды написал: «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославляли Бога в день посещения». Павел говорит Колоссянам пользоваться временем. «Рассчитывайте свои силы, планируйте и заполняйте время с мудростью, не тратьте отведенное вам время впустую». Это очень важный совет, особенно в наши дни. Я уже слышу репетицию трубного зова, который возвестит о втором пришествии Христа. Мир погружается в хаос, каждое мгновение на счету, каждый день на счету. Каждая возможность на счету. Павел говорит: используйте время с мудростью. Не дайте ему пролететь бесполезно. Хватайтесь за каждую возможность, которую дает вам Господь. Распоряжайтесь временем разумно. Псалмопевец писал: «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Павел учит нас, как молиться за внешних, как взаимодействовать с ними, а затем дает небольшое наставление о том, как с ними разговаривать. Мне нравится этот стих. Если бы мы только применяли его каждый день, это уже принесло бы много пользы. 6 стих. «Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому». Павел говорит о молитве, об образе жизни, и только потом о разговоре. И вот на что он обращает наше внимание. «Все ваши слова должны быть благодатью». Какого человека мы называем благодатным? Того, кто рассказывает об Иисусе Христе с благодатью, состраданием в голосе, сочувствием к человеку, а не того, кто бьет вас Библией по голове. «Ты грешник, ты идешь в ад, ты должен покаяться прямо сейчас». Дорогие, эти методы остались в прошлом, так нельзя. Разговаривая с заблудшей душой, будьте сострадательны к этому человеку и добры. Он нуждается в Иисусе. Делайте это с благодатью. Далее Павел говорит, приправьте свои слова солью. Соль — это очень интересная вещь. Обычно в Новом Завете она означает ингредиент, который останавливает процесс разложения. А еще соль вызывает жажду. Попкорн и чипсы продают на спортивных играх не просто так. Знаете зачем? Чтобы вы купили к ним большой напиток. Поэтому все снеки такие соленые, чтобы вызвать у вас чувство жажды. Вот о чем говорит Павел. Разговаривая с друзьями, которые не знают Господа Иисуса, относитесь к ним с благодатью. Тогда им захочется иметь то, что есть у вас. Рассказывайте им обо всем, что сделал в вашей жизни Бог. Я затрону одну опасную тему, но в церкви сегодня она весьма актуальна. Одна женщина, я лично с ней не знаком, отправила служителю из нашей команды письмо, и он прочитал его мне. Вот что там сказано. «Я в депрессии и отчаянии», — пишет она. «Каждую неделю я хожу в церковь и возвращаюсь из нее в еще более подавленном состоянии». Вот как она описывает свою церковь. «Во-первых, там темно, я никого не вижу. Перед началом пускают дым. И вот я сижу в темноте и клубах дыма, скатывающихся со сцены. Потом начинаю петь заунывные песни. Обычно я ухожу со служения с тяжестью на сердце. Я так разочарован». Конечно, я знаю, что это стереотип, и таких церквей не так уж и много, но вот что я хочу вам сказать, братья и сестры. Евангелие не должно вызывать у людей уныние. Оно должно вызывать радость. Изучите внимательно книгу Деяний. Радость сочится из каждой ее страницы. Ученики были исполнены радости, они ликовали. Будьте готовы к обращению с неверующими. Продумайте ответы, порепетируйте, и всегда будьте готовы дать ответ каждому, кто просит у вас отчета о вашем уповании. Но делайте это с уважением и благодатью. Если вы живете для Иисуса Христа, то однажды к вам кто-то подойдет и спросит, «Почему ты такой? Ведь вы от всех отличаетесь. Почему ты такой?» На этот вопрос нельзя ответить. «Дай мне пару дней подумать, я вернусь к тебе с ответом». Нет, ответ должен быть готов. «Я такой, потому что мою жизнь изменил Иисус Христос». Этого достаточно. Фриц Крайслер был всемирно известным скрипачом 20 века. Он заработал на концертах и сочинении музыки целое состояние, но большую его часть он щедро раздавал. И вот однажды, в одной из поездок, он увидел в магазине скрипку своей мечты, но ему не на что было ее купить. Он стал откладывать все новые заработки, чтобы собрать необходимую сумму. И когда, наконец, собрал и приехал к продавцу за прекрасной скрипкой, к его великому разочарованию оказалось, что она уже продана в частную коллекцию. Крайслер поехал к этому коллекционеру домой и предложил купить у него скрипку, но тот ответил, «Она не продается. Это ценнейший экспонат моей коллекции». В полном разочаровании Крайслер стал было уходить из дому коллекционера, но вдруг его посетила идея. «А вы позволите мне сыграть на ней в последний раз, прежде чем она умолкнет навсегда?» Хозяин разрешил, и великий виртуоз взял инструмент в руки. Комната наполнилась дивными звуками музыки, которые растрогали коллекционера до глубины души. «Я не имею права оставить ее себе», — — воскликнул он. «Мистер Крайслер, скрипка ваша! Пусть весь мир услышит ее дивные звуки! Братья и сестры, подвиг Христа столь велик, что мы не имеем права оставить его себе. Мы должны рассказать о нем всему миру, чтобы люди его услышали и увидели. Всегда добавляйте, что дело не в вас, а в нем, в том, что он для нас сделал, и готов сделать для каждого, кто поверит в него».